Лубянка. В 90-х годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади между Большой и Малой Лубянкой вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владение Масалова. В 80-х годах Масалов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось Варшавское страховое общество. В другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Масалова, помещалась фотография Мёбиуса. Масалов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все Лапша. Против дома Масалова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Масалов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру, и Лапша встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать. Ездить с Лапшой считалось шиком. Масалов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и афортов как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостаивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходившего во двор, где помещался в 80-х годах гастрономический магазин Генералова. При магазине была колбасная. Чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака, овчарка-енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского, бросается, и всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья. В соседнем флигеле дома Масалова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около 20, а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году у актера Казакова. «Тут все наши, тамбовские», — сказал он. Масалов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце 80-х годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого. Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики, Масалов сам был из их числа, еще в 70-х годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за освобожденных крестьян. Оригинальные меблирашки, узенькие, вроде тоннеля, коридорчики со специфическим номерным запахом. Коридорные беспрерывно, неслышными шагами бегали с плохо луженными и нечищенными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно. В неслышной, благодаря требованию хозяина, мягкой обуви. В их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни. И действительно, в 1881 году еще остались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те годы население меблирашек являлось ничем иным, как умирающей в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли. Сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершие в этих номерах глубокой старости, окруженные любимыми собачками и двумя верными барыни-дворовыми девками, тоже старухами. Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру. Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Масалов. Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину. Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон. Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо, стол красного дерева с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами драгоценные инкрустированные булии и огромные английские часы с басовым боем. На стенах наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии и все в рамках красного дерева. На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы, смесь фарфора и бронзы. В спальне огромная, тоже красного дерева, кровать и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив турецкий диван. Под ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке с собакой у ног фотографии Герцена и Огарева, а по другую сторону принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке. Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы. Приходят в гости к Казакову актеры Киреев и Долматов и один из литераторов. Скучает в одиночестве старик, а потом вдруг: «Знаете что? Видали ли вы когда-нибудь Лакейский театр?» «Не понимаем». «Ну так увидите». И позвонил. Вошел слуга, довольно обтрепанный, но чрезвычайно важный, с седыми баками и совершенно лысой головой. Высокий, осанистый, вида барственного. «Самоварчик прикажете, Александр Дмитриевич?» «Да, пожалуй, скучно очень». «Время такое, все разъехавшись. Во всем коридоре одна только Языкова, барыня. Кто в парк пошел, кто на бульваре сидит. Ко сну прибудут, а теперь еще солнце не село». Стоит старик, положив руку на спинку кресла, и, видимо, рад поговорить. «Никанор Маркелыч, а я к вам с просьбой. Вот это мои друзья, актеры. Представьте нам старого барина. Григорий, ты здесь? У себя в каморке. Восьмому номеру папиросы набивает. Позовите его, да представьте. Мы по рублику вам соберем».
«Помилуйте, за что же? Я и так рад для вас.
Со скуки умираем, развлеките нас».
«Сейчас за Гришей сбегаю». Он взял большое кресло, отодвинул его в противоположный угол, к окну, сказал «сейчас» и исчез.
Казаков на наши вопросы отвечал только одно: «Увидите, а пока давайте по рублю». Через несколько минут легкий стук в дверь, и вошел важный барин в ермолке с кисточкой, в турецком халате с красными галунами. Не обращая на нас никакого внимания, он прошел, будто никого и в комнате нет, сел в кресло и стал барабанить пальцами по подлокотнику, а потом закрыл глаза, будто задремал. В маленькой прихожей кто-то кашлянул. Барин открыл глаза, зевнул широко и хлопнул в ладоши. «Ванька, трубку!» И вмиг бежал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке человек с проседью в подстриженных баках, на одной ноге опорок, на другой туфля. Подал барину трубку, а сам встал на колени, чиркнул о штаны спичку, зажег бумагу и приложил к трубке.